Иван Каргель. Ветхозаветные прообразы. Енох. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их. И нарек им имя «Человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Кайнана. По рождении Кайнана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Кайнан жил 70 лет и родил Малелиила. По рождении Малелиила Кайнан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Кайнана было 910 лет, и он умер. Малелиил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малелиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малелиила было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом по рождении Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших, при возделывании земли, которую проклял Господь». И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, родил Ной Сима, Хама и Иофета. Бытие 5 глава с 1 по 32 стихи. Несколько лет тому назад, когда при ежедневном исследовании Священного Писания по порядку я начал опять читать свою Библию сначала, то однажды снова остановился перед 5 главой Бытия. Мне казалось, что сегодня мне надо просто перевернуть лист и не читать ее, потому что эта глава слишком суха и не имеет сказать мне ничего больше. Я уже слишком хорошо знал всю повторяющийся припев в конце перечисления патриархов. «И умер, и умер, и умер». Мне казалось в тот день, что я подошел как бы к великому кладбищу, вступать за ограду которого у меня не было никакого желания, так как от него не могла исходить жизнь. Хотя я и повторял себе: это же первое и старейшее кладбище, кладбище первых детей Божьих. Здесь перед тобой проходит не род Каина, но род Сифа и так далее. Однако все это было недостаточно убедительными доводами, чтобы мне снова предаться исследованию этой главы. С другой стороны, я не мог решиться пропустить эту главу. Казалось, Господь говорил: «Разве ты думаешь, что на кладбище нельзя ничему научиться?» И далее: Не моя ли рука нашла некогда на пророка Иезекииля, вывела его и поставила на широкое поле, полное мертвых костей, чтобы он там услышал, что я имел сказать ему? Иезекииль, 37 глава. Далее мне припомнилось, что я уже часто бывал на некоторых кладбищах и, останавливаясь над многими могилами, читал надписи, которые иногда говорили мне так много печального, а иные так много ободряющего. Чудные драгоценные поучения попадали тогда в сокровищницу моего сердца. Однако всякий раз мои мысли сосредотачивались обычно на одном горячем желании. «Научи меня так счислять дни мои, чтобы мне приобрести сердце мудрое» по 89-му псалму. Не было ли это приобретением? «О, конечно!» – звучало тогда в моей душе. Я могу и сегодня научиться на этом кладбище, если Дух Святой, автор этой главы, прольет на нее свой свет. После этого я снова подошел к ней, остановился перед могильными плитами и надписями некогда существовавших предшественников на пути Божьем в этом мире, и Господь дал мне то, чего я никак не ожидал. Более всего я был глубоко поражен, когда, продвигаясь все дальше, я внезапно остановился перед Енохом. Здесь история его жизни была начертана уже в течение тысячелетий, но для меня было это как бы новое открытие. «И этот тоже здесь?» – спрашивал я с удивлением. «Не следовало ли его, по крайней мере, выделить из всех этих отошедших и показать нам на особом месте? Муж бесконечной жизни поставлен среди тех, чьи могильные холмы лежали перед нами». До него и после него у всех других звучало «и умер, и умер, и умер», тогда как у него не может быть и речи об этом печальном припеве. Удивительное сопоставление. «Разве здесь нет никакого урока для тебя?» – спрашивал я дальше. «Никакого для всех моих братьев и сестер?» «Конечно, да. Вот один. Бог поставил так Еноха среди этих ничем не выделяющихся обыкновенных детей Божьих, чтобы никто не мог сказать: невозможно быть другим, чем те, которые живут вокруг. А вот и еще один урок. Бог поставил его так, чтобы каждый мог тем лучше видеть скудную, ненормальную бедную жизнь, равно как и полную, нормальную, богатую, и захотел бы избрать последнюю. Темное видишь лучше всего рядом с ярким светом, тогда как яркий свет сияет приятнее во тьме. Это принуждает и нас осмотреть то и другое во свете Божьем. Большинство, окружавшее Еноха. Тут мы имеем мужей исключительно долгой жизни. Кто уподобится им в этом? Вся мировая история не имеет никого, кого бы она могла поставить рядом с ними. Тут только подумать. 930 лет, 912 лет, 905 лет, 910 лет, 962 года, 969 лет и так далее стоит на их памятной доске. Каждый из них жил в 10-12 раз дольше, чем старейшие в наши дни. С убеленными сединой головами и внушающим благоговение возрастом стоят они перед нами. Священное Писание говорит и о седых головах. Оно имеет драгоценные слова для них. «Венец славы – седина, которая находится на пути правды» – притча 16:31. О, если бы все те, которые сегодня ходят посреди нас с седой головой, имели бы пути правды позади себя. Однако будьте спокойны, вы, молодые, если вы ходите путем правды. Ничего не значит, имеете ли вы светлые, черные или другие волосы, и они тогда будут украшать вас, как венец славы. Тем не менее, приятно все-таки видеть седые головы. Так было издавна. Со времени Моисея существовала заповедь: «Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь». Но почему же именно здесь должен так проявляться страх перед Богом? Да потому что неизмеримы доказательства милости, которые Бог в течение столь многих лет изливал в сосуды с седой головой. Здесь давайте подумаем о тех, которые в течение 9 столетий принимали в себя потоки любви Божьей. «С большим благоговением гляжу я до настоящего часа на тех древнейших ветхозаветных патриархов». Однако заметим, что это большинство не имеет истории жизни. Не странно ли последнее при столь великой продолжительности их жизни? «О, как охотно пишет Отец Небесный, где есть что написать!» Авель принес ему только одну жертву, и вот она стоит у него на счету. Мария вылила ему на голову только один сосуд благовонного нарда, и тотчас было сказано: «Она сделала, что могла». Много страниц заполнены жизнью Ноя, почти 14 глав жизнью Авраама и 13 истории жизни Иосифа. Все это показывает, что Бог вовсе не так скупо высказывается о своих детях. Много ли, мало ли, все идет в их и его книгу жизни. О тех же, которые окружают Еноха, у Духа Святого нет ничего, что оказалось бы достойным занесения на страницы этой святой книги. Неужели их столетия протекли действительно в полном бездействии? Во всяком случае, нет. Если бы мы могли за ними наблюдать, то увидели бы, в какой суете, в каком труде и ежедневных хлопотах протекала часто жизнь некоторых из них. Одни из них были земледельцами, возделывавшими в течение многих лет большие пространства земли и собиравшими богатые жатвы. Так много кругом говорившие о них. Другие были просто пастухами, в стадах которых насчитывались тысячи и десятки тысяч голов крупного рогатого скота. И в десятки раз больше мелкого скота, верблюдов без числа, лошадей, ослов. Каждый знал их как таковых, чье прилежание и надзор ставили в пример другим владельцам-пастухам. Еще другие возвели себе большие красивые дома, приготовили хорошую будущность для своих сыновей и дочерей, были предприимчивы, так что мы свободно позавидовали бы им. Нет-нет, они во всяком случае не были бездейственными. Но для всего того, что они делали и совершали, у Бога не существовало пера, чтобы все это так или иначе отметить. Все это были дела, относящиеся к миру. Дела, которые исчезают под руками, ибо мир проходит и похоть его. Для вечности, для Бога, для блага окружающих, для собственной души во всем том не было ничего. Люди такого рода, даже если бы они и сделали с детьми Божьими, не имеют перед Богом истории своей жизни. Только там, куда проникла его божественная жизнь, где она бьется и переживается человеком, там возникает история жизни перед Богом. Братья и сестры, не протекает ли и наша жизнь без той или иной деятельности? Что имеется в ней для Бога, для вечности, для твоих братьев и сестер во Христе, для твоих близких и погибающего мира? Находит ли Он, твой Господь, в твоей жизни то, что драгоценно для Него? То, что Он может занести в свою книгу жизни? Или Он не находит ничего, как и у этих многих? Или Он вынужден сказать о том, что ты делаешь для Него? «Я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим». Или же даже «Удали от меня шум песни твоих, ибо звуков гусли твоих я не буду слушать». Если это так, то и у тебя нет истории жизни перед Богом. Или ты некогда найдешь записанной такую жизнь, о которой ты вечно будешь раскаиваться. Если так было со многими окружавшими Еноха, то их длинная жизнь была, собственно, коротка. Как коротко то, что Бог говорит о них. Все, что Он имеет сообщить о них, это то, что каждый из них был только звено между прошедшим и грядущим поколениями. Но это же может быть сказано и о тех, которые в главе 4 Бытия причислены к роду Каина. Если бы жизнь этого большинства была оценена или даже взвешена, то в ней не было бы найдено ни цены, ни весу. И все же неизменно то, что мы будем некогда взвешены перед Богом на весах, на которых не имеют значения ни наши многие годы, ни седые волосы, ни даже царский венец, но одно лишь наше внутреннее содержание, содержание нашей жизни и хождения перед Богом. Как это мы видим на Валтасаре, над которым приговор Божьей правды гласил: «Ты взвешен на весах и найден очень легким». В Божьем Писании о мужах седой древности Бытия 5 глава мы находим, что он так близко поставил их могилу к их колыбели, что если бы их столетия не были так точно начертаны, то невольно должен бы каждый из нас подумать, что жизнь их занимала только весьма короткий промежуток времени, гораздо короче, чем жизнь Еноха. И все же жизнь праотцов была такая длинная, как ничья другая. Но это была как бы сжавшаяся жизнь. К тому же жизнь всех их была однообразна до утомления. Если вы прочитали историю жизни одного, то не трудитесь читать историю другого. В истории одного вы уже прочитали истории всех. Никакой бодрящий ветерок жизни не веет в течение столетий над этими тихо стоящими прудами, чтобы вызвать хоть какую-нибудь приятную перемену. Разве удивительно, что такая однообразная жизнь оканчивается однообразным «и умер, и умер»? Но может ли вообще жизнь оканчиваться иначе, спросит читатель. Выслушай же слово Господне. «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Иоанна 11 глава. Взгляните же назад, вы, старые братья и сестры. Взгляните на вашу жизнь, не сжавшаяся ли эта жизнь. Если так, то не расположена ли ваша предстоящая могила, несмотря на многие годы вашей жизни, совершенно близко к вашей колыбели? Вы же, молодые братья и сестры, которые имеете жизнь вашу еще впереди, смотрите, чтобы она стала содержательной жизнью, исполненной плодов праведности Иисусом Христом. Тогда ваша жизнь, даже если бы Господь вскоре закончил ее, будет длинной, полной жизнью. Вы же, старики, постарайтесь наверстать, что упущено, чтобы Господь, по крайней мере, при конце дней вашей жизни получил в собственность последние силы, последнее время и все ваши сердца. Теперь посмотрим во свете Божьем, как ходил Енох среди многих. Приближаясь к нему, мы не ощущаем ничего от дыхания смерти. Здесь бьет ключом только одна жизнь. Однако и о нем мы должны сказать, что его жизнь началась точно так же, как и жизнь всех других. Мы читаем. «Иаред жил 162 года и родил Еноха», стих 18. «Как ты и я, и мы все, Енох был рожден. Он был человеком, как и мы, без какой бы то ни было разницы. Что говорил о себе Давид, то мог сказать о себе и Енох. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». 50-й Псалом, 7 стих. Енох родился от плоти, потому в день, когда отец его Иаред был извещен о рождении сына, можно было сказать. Вот. Одним грешником стало больше в этом грешном мире. Все, что мы знаем об этом человеке, в высшей степени важно, ведь таким образом мы можем видеть, что Енох поднялся от нашего уровня до превознесенной высоты Бога. Более того, полные 65 лет после своего рождения, то есть более 1/5 части своей сравнительно короткой жизни, он шел широким путем, в ногу с тогдашним миром. Конечно, сообразно с жизнью тех людей это не было слишком долго, но все-таки этого было достаточно, чтобы наполнить порядочную меру греха. Итак, в Енохе мы имеем перед собой человека, который был сначала грешником по рождению, а затем грешником по делам. Как жаль каждого года, каждого дня нашей жизни, которые не принадлежат у нас Богу и которые мы проводим по стихиям этого мира. Подобно мертвым рыбам, бываем мы гонимы великим потоком в мертвое море. Так ли с тобою, друг мой, как это было с Енохом в течение его 65 лет? Хорошенько посмотрите. На нем ты и каждый до сего дня может видеть, что для человека еще не все потеряно, хотя он и грешник по рождению, и грешник по делам. И тем более, если этот грешник хочет обратиться к Богу. У Еноха дошло до поворота к новой жизни. Блажен человек, который может сказать о таком повороте в своей жизни. Этот поворот решает прошлое человека, его настоящее и его будущее, всю вечность, если поворот правилен. В жизни Еноха совершенно точно указано время его обращения. «И ходил Енох перед Богом по рождении Мафусала», стих 22. Значит, до тех пор не было у него жизни перед Богом и с Богом. Отныне же заметно и для него, заметно и для того, кто вписал о нем в эту книгу, что с ним дело обстояло иначе. Что побудило Еноха к этой новой жизни, нам не сказано. Во всяком случае, добрый пастырь искал его и нашел, и Енох начал добровольно и доброхотно следовать за ним. Все же можно предположить, что поворот в жизни Еноха был тесно связан с рождением его первенца. Великий дар Божий, который Бог в этом сыне положил ему в лоно, был толчком к его новой жизни в Боге. Может быть, Енох говорил себе: «Дорогая бессмертная душа, жизнь для вечности поручена моим рукам. Это дитя дано мне Богом, чтобы я снова возвратил его ему и воспитал для него». Однако в его душе могло звучать и другое. «Если ты этого хочешь, то ты сам должен быть вполне Божьим человеком. Должен быть посвящен ему и жить для него». Енох не медлил. Решительный час для него пробил, он ухватился за Бога и повергся навсегда к его ногам. Как новый человек, начиная новую жизнь, Енох мог вполне сказать своей душе: «Теперь, мое дитя, ты с первого своего вздоха должен дышать Божьей атмосферой в моем доме и всю свою жизнь видеть Божью жизнь в своем отце». Счастлив каждый отец и каждая мать, которые с таким святым приветом открывают свои сердца и свой дом каждому им дарованному Богом любимцу. О, если бы только хорошо была понята великая ответственность родителей за души их детей! О, если бы родители с каждым новым ребенком получали новый толчок к более святой жизни, чтобы ни один из них не погиб по их вине, но все были спасены! Посмотрим же, в чем состояла новая жизнь Еноха. Всегда были люди, которые внезапно начинали новую жизнь, но текущую, однако, из старого источника. Так мы знали одного, который был великим расточителем. «Нет», — сказал он, придя в себя, — «это должно измениться. Я должен начать новую жизнь». И он имел достаточно сильную волю и перестал мотать. Прошло не так много времени, и бывший расточитель сделался редкостным скрягой. Другой был страстным картежником, спустившим все. «Так не должно идти далее», — сказал он своей жене. «С сегодняшнего дня я начинаю новую жизнь». Казалось, все шло успешно. Он противостоял всем искушениям. Но ни один человек не знал, как мучил его отверженный им порок и скука. Чтобы избавиться от них, человек этот пробовал, когда было слишком тяжело, выпивать стаканчик. Все вскоре кончилось тем, что он сделался горьким, неизлечимым пьяницей. Так всегда бывает, когда люди начинают другую, новую жизнь, но без Бога. Нечистый дух изгоняется здесь силой Вельзевула. Но как совершенно иной была новая жизнь Еноха. Она истекала из чудного источника вечной жизни. Здесь мы читаем после великого поворота в немецком переводе: «Он остался в божественной жизни», стих 22, и в конце: «потому что он жил Божьей жизнью», стих 24. Итак, его жизнь была у Бога Божьей жизнью. Она не была и не может быть иной, как новой. Это та жизнь, которая заслуживает себе это имя. Это жизнь для вечности, жизнь, которая протекает в этом мире с Богом и в Боге. Слово о начавшейся новой жизни Еноха переводится очень различно, что указывает на то, что это слово имеет очень глубокий смысл, который нелегко передать одним словом. Русский текст говорит, что Енох ходил перед Богом. Это значит, что его внешние и внутренние движения на пути веры, его мысли, речи и действия совершались в присутствии Бога и перед его очами. Если я прохожу мой путь перед чьими-либо глазами, тогда всякое мое движение будет им видно. Ходим ли мы так перед вездесущим Богом? День за днем и ночью. Английский перевод говорит: «Енох ходил с Богом». Это дает нам понять, что Енох шел с Богом туда, куда он шел. И куда Бог не шел, туда не шел Енох. Ни в мыслях, ни в словах, ни в делах. Это также может означать, что он ходил с Богом рука об руку, как те, которые неразлучно в браке соединились друг с другом. Также можно принять: Енох шел нога в ногу с Богом, не отставал от него. О, было бы хождение каждого чада Божьего таково, чтобы ни одно из них не было найдено без Бога. Немецкий перевод, как мы видели, мог бы сказать: «Божья жизнь переживалась им». На Енохе можно было видеть, как Бог может вести в этом мире свою жизнь в человеческом теле. Таким образом, жизнь Еноха должна была быть могущественнейшим свидетельством для всего тогдашнего мира. Таковой должна была быть жизнь каждого единичного чада Божьего и всех вместе. Для этого Бог и поставил этого мужа перед нашими глазами. В высшей степени важно заметить, при каких обстоятельствах проводил Енох свою божественную жизнь. Многие говорят: да, те люди жили как раз в то хорошее старое доброе время, когда еще можно было жить такой жизнью, но теперь в мире все совсем по-другому. Однако я прошу вас посмотреть тщательно, как жил Енох. Мы находим, что Ной, который был очевидцем ужасного суда Божьего над тогдашним отпавшим от Бога миром, был его правнуком. В следующей 6 главе Бытия вы найдете картину жизни того времени. Достаточно лишь несколько черт, чтобы определить то старое доброе время. Вот обвинение Божье: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они – плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Далее Бог говорит: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил». Бытие 6 глава. И из собственных слов Еноха мы можем видеть, какой мир окружал его. «Вот, — восклицал он, — идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Иуда 14-15 стихи. Нет, не в золотое и не в райское время Енох проживал здесь свою святую жизнь. Чего только не видел и не слышал этот верный раб Божий. И с какой болью о Боге должен был он смотреть на это великое множество. И так как в течение 300 лет его жизни и веры не было никакого поворота к улучшению, но успех во грехе только увеличивался, то и скорбь его тоже возрастала. То же, что это отпадение от Бога и безбожная жизнь того времени могли подвинуть его хотя бы на волос к отступлению, даже не приходило ему на мысль. Наоборот, если все это каким-либо образом влияло на Еноха, то без сомнения только так, что он еще ближе становился к своему Богу. Вдобавок мы читаем, что в общественном отношении Енох жил в такой же обстановке, как и все другие и многие из нас. Он жил семейной жизнью в доме, полном сыновей и дочерей. Что здесь встречаются скорби, печали, затруднения и неприятности, то кто этого не знает? Итак, не в монастыре, не где-либо скрытым от мира, но среди всех своих других знакомых и своей семьей, таким же жребием, какой является и нашей участью сегодня, проживал этот муж свою жизнь в Боге. Какой пример для нас и одновременно какое поощрение. Не должно ли привлекать нас и то, что Енох без колебания и перерыва проводил свою жизнь перед Богом? Это было не так, как ныне у многих, которые называют себя христианами, верующими людьми, но у которых можно наблюдать короткий порыв, а затем следует ослабление и далее хождение и жизнь, немногим лучшее, чем у детей мира сего. Нет, о Енохе мы читаем. «И ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала 300 лет». Если бы люди дали о нем это свидетельство, то мы могли бы еще себя спросить, верно ли они его оценили, ибо они могли видеть его только снаружи. Данное же свидетельство есть Божье свидетельство, в котором не сказано ничего лишнего и ничего не убавлено. Только подумай, 300 долгих лет, никогда не отклоняясь от Бога, никогда не уходя с его глаз, жить непрерывной жизнью с ним и в нем. Это не может быть иным, как блаженная жизнь духовного торжества. Это было нечто из того, что вкусил апостол, когда он воскликнул: «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе». И нечто из того, чего так жаждал наш Господь от своих учеников, и с чем он связал целый ряд обетований, когда говорил им: «Прибудьте во мне, и я в вас. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода». Не ужасно ли? И не приходится ли призадуматься, когда бываешь вынужден сказать, что такая непрерывная жизнь веры совершенно незнакома великому большинству детей Божьих настоящего времени? Мало ли таких, которые сознают, что они не ходили даже 300 дней перед Богом и с Ним с тех пор, как обратились к Нему? И сколько существует таких, которые снаружи сохраняют еще хороший вид, так что мы почти с радостью пошли бы с ними одним путем, однако вдруг обнаруживается, что они годами позорно истачивались червем греха. Мы извергаем их вон из нашей среды, но дрожим в глубине и страшимся при мысли, чтобы нам вскоре не пришлось снова сделать подобное открытие в наших рядах. Но почему же это так в наши дни? Жизни Еноха недостает большинству. Жизни перед Богом, с ним и в нем. Они хотят быть обращенными, чтобы избежать ада, но не удаленными от греха. Без боли плоти, не имея стены между собою и миром. Отсюда быстрое отделение и отчуждение от Христа, так как Он и жизнь, которую они хотят жить, не совмещаются. Придите, братья мои и сестры, станьте около этого Еноха. Сравните себя с ним, и если вы видите, что вы тоже не можете мериться с ним, то подите к Божьим ногам, чтобы Господь простил вас и очистил. Но в то же время я открыл вам тайну жизни Еноха. Его тайной было непосредственное личное общение с Богом, которое он, лишь только раз вкусив, уже не оставлял в продолжении полных 300 лет. Это непрерывное общение производит также без всякого усилия непрерывную святую жизнь. Заключение. Чем же окончилась эта славная жизнь Еноха? Это нечто, о чем ни я, ни вообще никто не может говорить, потому что, только взгляните, эта славная жизнь не кончилась. Она не прекратилась еще и до сего дня. Вернемся со мной на замечательное старое кладбище, где прежде снова и снова звучало нашему уху «И умер, и умер». Смотрите, могила Еноха пуста, ее вовсе нет. Здесь вы не услышите «И умер, Енох». И еще больше, его жизнь в Боге, которой он жил в течение 300 лет, поглотила все, над чем смерть в нем имела права. Эта жизнь сделалась в нем такой сильной, что его дух, душа и тело вполне перешли в полное обладание этой жизнью. Могла ли смерть осмелиться протянуть к нему свою костлявую руку? Скорее, смерть могла вострепетать перед Енохом, нежели он перед нею. Вот это истинная жизнь в Боге, которая поглощает смерть победою. Итак, мимо смерти и могилы он перешел отсюда в тот другой мир. Он не был от мира сего, поэтому ничего и не осталось от него в последнем. Не осталось даже и дома этой земной хижины. Енох перешел туда, где царствует Бог. Его общение с ним сделалось неразрывным. Тому он и принадлежал. Для меня драгоценно сообщение о конце жизни Еноха, как Бог передает его в Ветхом и в Новом Завете. В первом сказано: «И не стало его, потому что Бог взял его». Подобно дыханию растворился Енох перед этим миром, Бог привлек его к себе. В последнем мы читаем: «И не стало его, потому что Бог переселил его» Евреям 11:5. Наши переселенцы перенаправляются в Америку, Канаду, Сибирь. Как темно на пути туда все, что перед ними, и как тяжел их путь. Но как светло и славно должно было быть переселение Еноха, ибо его совершил тот, перед которым протекала здесь вся его жизнь. Это был блаженный путь в течение 300 лет в земной долине скорбей, который при своем конце не встретил никакой тени, становясь все светлее и светлее до вечного дня. Какая совершенно иная история жизни в сравнении с той, которую мы рассматривали в начале. Она поистине полна жизни. Как ни коротко по сравнению с другими странствовал Енох по земле, все же его жизнь простиралась неизмеримо дальше, чем жизнь всех их. Вопрос, однако, в том, на кого мы избрали быть похожими? На тех с их долгой пустой земной жизнью, о которых Бог ничего не имеет сказать? Или на эту короткую, о которой Он с довольством сказал так много, и которая не кончилась еще и до сих пор? Все мы без исключения должны бы жить теперь жизнью Еноха, так как она для нас более возможна, чем была для него. Ибо рассмотрите только получше, он также принадлежал к тем, о которых Дух Святой свидетельствует. Все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Евреям 11 глава. О нас нечто лучшее. Верим ли мы этому, мы, которых это касается? О, как бы должны мы жаждать этого и стремиться превзойти Еноха, как Елисей стремился превзойти Илию. Братья мои и сестры, мы идем навстречу Дню Восхищения Церкви. Этот славный день уже очень близок. Он перед дверями. Но мы только тогда будем иметь часть восхищения, если наша жизнь будет подобна жизни Еноха.